Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Чернобыль, по традиции, тема трагическая. И дело не в традиции, а в самих чернобыльских событиях. Крупнейшая авария за всю историю ядерной энергетики. Заражение, множество пострадавших и погибших, массовая эвакуация, наконец, серьезный экономический ущерб. Но в передаче «Чернобыль туристический», которую подготовила киевская журналистка Елена Холоденко, есть и оптимистические ноты.
Еще недавно Чернобыль и туризм считались понятиями несовместными, но целительную способность у времени не отобрать. Первой возродилась природа, освободившись от не всегда грамотной опеки человека. После ликвидации радиационных последствий Чернобыльской катастрофы пришел черед борьбы с информационным загрязнением. Туристов, образно говоря, впустили в реанимацию к тяжелобольному. Так Чернобыльская зона получила надежду на выздоровление и перспективу стать меккой возрождения. Сергей Мирный, основатель компании «Чернобыль Тур», писатель, эколог, капитан запаса, летом 1986 года руководил взводом радиационной разведки и ездил по зоне почти по тем же маршрутам, что и посетители сегодня. Только тогда средством передвижения была разведывательная дозорная машина, а уровни радиации в центре зоны в 1000 раз превышали нынешние.
Еще тогда меня поражал контраст, потому что наши обычные рабочие, так сказать, территории, да, это сама АЭС вокруг, АЭС, Рыжий лес, там вот эти вот места такого массированного строительства, это такая, ну, самая большая стройка, которую я когда-либо видел. Отъезжаешь, ну, буквально, я знаю, там, ну, от силы на 5 километров от этих мест скопления народа, и великолепная природа, вот этот простор, там, зверье бегает. Ну, и я, честно говоря, вот еще тогда влюбился как бы в эту природу. И вот как раз вот этот контраст, он и создавал тогда остроту ощущения, что ли. И колоссальные события на фоне вот этой вот такой привольной природы происходят.
Сергей, человек, который не вырос, не родился в тех краях, для него слово «Чернобыль» — это такой сигнал бедствия. Как вам пришла в голову мысль из места трагедии, по сути, да, это место трагедии, эпицентр, сделать туристическую Мекку? И не было ли какое-то время вот эта ваша идея изгоем?
Ну, конечно, она была. И сейчас, ну, как бы уже прорвались, но все равно бои ведутся. Вот эта вот любимая фраза, как туризм, что вы себе позволяете, это танцы на гробах и все такое прочее. И, честно говоря, тут очень помогает то, что я сам ликвидатор. Я говорю, ребята, вы вообще вспоминаете о Чернобыле в лучшем случае раз в год на годовщину, когда вам напомнят. А мы, чернобыльцы, мы с этим живем. Не только я, нас таких миллионов, я имею в виду там от 600 до 900 тысяч ликвидаторов. Порядка полумиллиона, наверное, не меньше, выселенных, еще тех, которые не выселены. И вот это вы хотите, чтобы мы вот это в режиме 24/7 на 365 дней в году вот это вот скорбели, ходили с подными лицами. Ну, так не бывает. Психика, гомо сапиенс, вообще ничего живого не выжило, если бы вот эта здоровость не была прошита там на уровне наших, я знаю, там, митохондрии и наших клеток. Поэтому, естественно, что человек к этому адаптируется. Понятно, что Чернобыль – место трагедии, понятно, что это надо показывать. Чернобыль – место предупреждения, все такое прочее. Ну, мало кто знает, что Чернобыль – место преодоления. Что, скажем, вот саркофаг, который все поливали грязью, это вообще на удивление успешный проект. И с момента возникновения задачи, которая никогда человечество не решало, до момента, когда проект был завершен, прошло 6 месяцев. Это колоссальная, беспрецедентная задача и строительство. Мало кто знает, что, скажем, вот уровни радиации сейчас уменьшились там в 1000 раз. Вот война, да? Если из 1000 солдат противника остается один, это называется, что противник вообще разбит на голову, что это полная победа. В случае Чернобыля в количестве все то же самое. а на большей части зоны уровень гамма-радиации, он уже вернулся к природному. То есть там он упал в 200 раз, и все, дальше падать он не может, потому что это уже природная норма. Это Пирогов еще показал, что раны лучше заживают у раненых армии, которая победила. Туризм – это первая нормальная, нечрезвычайная активность, которая заходит в Чернобыльскую зону. Это сигнал всему, так сказать, человечеству. О, если есть туристы, ну, значит, там уже более-менее как бы безопасно.
Легитимный прорыв информационной блокады.
Да, совершенно верно, да. Их на минуточку было 125 тысяч из, так условно, 130-150, я не помню, стран мира.
За вот эти 12 лет пока?
За год. За 2019 год туда приехало 125 тысяч человек. Из них 80%, 100 тысяч, это иностранцы.
А сколько всего за 12 лет существовало Чернобыль?
Ну, сложно сказать. Я не знаю, речь идет на сотни тысяч.
Сергей, скажите, человек, который водит экскурсии в Чернобыльскую зону, кто он? Какие люди становятся лучшими гидами?
Хорошая постановка вопроса, именно какие люди становятся лучшими гидами, ну, потому что сейчас, ну, вот я занимаюсь профессиональной подготовкой чернобыльских гидов, разработал первый курс чернобыльских гидов, сейчас мы работаем над тем, чтобы создать стандарты профессии, я им всем говорю, ребята, говорю, чернобыльским гидам, вас меньше, чем космонавтов. Вы самая редкая профессия в мире, поэтому, конечно, попадают случайные люди, ну, потому что нету вот этого системы сертификации и правильного профотбора при приеме на работу. А вот лучшими становятся те люди, которые, ну, просто живые, толковые, которые искренне любят зону. Ну, и, безусловно, дар коммуникации.
Коммуникатор от Бога.
Да, да, вот какие-то такие. Интроверты там, в общем, не проканают. Поймите, зона, она непредсказуема. Там где-то что-то закрыли, или где-то пожар, или там, ну, я не знаю, какой-то конфликт, там много служб, что бы ни случилось, или там с туристом проблема. И это очень важно. Для того, чтобы качественно работать, человек должен выкладываться на общение, при этом он мониторит как бы всю среду, погода поменялась, ветер, заносы, все. И он меняет, он оптимизирует все это дело. Это очень сложный алгоритм работы, поэтому хорошему гиду платят хорошую зарплату, неспроста, это тяжелая работа.
Я начала буквально в 2018 году, то есть я совсем новичок в зоне отчуждения. Есть гиды, которые работают там более 20 лет уже, сопровождающими делегации в зоне отчуждения. Я представитель новой генерации гидов. То есть я не стесняюсь назвать себя не сопровождающим, а гидом. Не стесняюсь назвать своих посетителей зоны отчуждения туристами, потому что не все еще готовы даже принять факт того, что туризм возник в зоне, и он будет развиваться, как его ни называй.
Знакомьтесь, Елена Гнесь. Инициацию экскурсовода по зоне отчуждения получила в компании «Чернобыль-тур», но вскоре ушла на свои хлеба и в основном работает с иностранными туристами. Также ведет YouTube-канал «What is Ukraine», рассказывая иностранцам об Украине и Чернобыле в частности. Представляется по-украински Олена.
Никаких особых чувств, честно вам скажу, к Чернобылю у меня до этого не было. Это не любовь с первого взгляда. Но первая поездка, она меня удивила, она меня впечатлила. Не случайно эти поездки называются eye-opening experience. Да, это опыт, открывающий глаза. Человек, побывавший в Чернобыле, он возвращается оттуда уже другим человеком. Как Чернобыль себя изменит, зависит только от тебя. Я туда ехала без рюкзака трагедий. То есть я была открыта к новым впечатлениям, к Чернобылю такому, какой он есть сегодня. Я работаю с туристами, иностранцами в первую очередь. Они также приезжают туда без вот этого рюкзака. Рюкзак тащат украинцы, рожденные до аварии. Я родилась почти во время аварии. Мой год рождения – это 86-й год, апрель месяц. Кроме трагедии, меня впечатлило то, как природа там восстановилась без вмешательства человека. То есть для меня Чернобыль – это зона не отчуждения, а зона возрождения в первую очередь.
То есть в этом вы увидели перспективу какую-то, да? В чем она была?
Когда пересекаете границу зоны отчуждения, первое, что вы видите, это не заброшенные дома, а вы видите первозданную природу, красивые пейзажи, вы видите Полесье. Полесье, которое является источником нашей славянской киевской цивилизации. Вы видите эти леса, поля, пересекаете реку. Только потом вы попадаете в первое заброшенное село. И только потом вы уже сталкиваетесь с трагедией. трагедии людей, которые были выселены оттуда навсегда. Поэтому первое, что я говорю людям, когда мы пересекаем границу, откройте глаза и посмотрите вокруг. Вот обнулитесь сейчас. Вот забудьте о трагедиях, о стереотипах, с которыми вы ехали в Чернобыль. Посмотрите вокруг и увидьте то, что действительно происходит вокруг вас. А трагедия, конечно, она всегда. Это, безусловно, место самой серьезной ядерной катастрофы, аварии в истории человечества. Это урок, который надо выучить. Это грабли, на которые нельзя больше наступать. Это поломанные судьбы. Но это также урок, который, если мы выучим, да, то это полезный опыт. Это ошибка, на которой можно научиться. И опять же, я тот гид, который пытается работать с болью, с трагедией, и при этом помочь людям из этой трагедии выйти. Мы опускаемся в этот ад, мы проходим через него, но мы, там есть много лесенок и много путей выйти из этого горя и увидеть позитивные последствия, результаты Чернобыльской аварии.
А у него целый ряд позитивных, на самом деле, явлений. После Чернобыля холодная война прекратилась в течение там, буквально нескольких месяцев, потому что идиотизм и абсурдность ядерной, термоядерной войны с применением химического и бактериологического оружия стало всем понятно. По сравнению с тем, к чему меня учили, насколько я себе могу представить, что такое Третья мировая война, Чернобыль – это вообще это пустяк. При всем понимании. Но всем стало понятно, что это вообще ужасно, что это затрагивает весь мир, и что с этим пора быстренько вязать. Прекратились испытания ядерного оружия, подружились с американцами. Через 5 лет Советский Союз распался. Причем Чернобыль очень резко ускорил. Вот сейчас, к сожалению, Россия показывает, что могло быть Советским Союзом, если бы он гнил медленно, и противно, скажем так. А то он достаточно здоровеньким распался быстро. У нас за спиной был Чернобыль. И народ просто перестал бояться эту власть, потому что Чернобыль хуже, радиация хуже. И он остановил Чернобыль, бесконтрольное распространение очень опасной ядерной технологии, опасность которой тогда не осознавали. Все поставили под контроль во всем мире, в том числе, кстати, и в Советском Союзе, мощнейшее экологическое движение и было. Почему переживать? Потому что там всякие химкомбинаты, там биологические производства, я не говорю про ядерные. Поворот рек, это вообще абсурд тогда был. И все, и мир изменился к лучшему. И вот только сейчас, несколько лет тому назад, к сожалению, мир опять начал, он просто подошел к грани вот этой ядерной, термоядерной войны, просто из-за безрассудства людей, которые сами никогда не воевали и не понимают, что такое война, особенно современная.
Самые яркие впечатления ваших туристов, как вот люди реагируют, есть ли какие-то повороты, там прорывы в сознании?
Прорывы в сознании, безусловно, есть. У каждого свой прорыв. Что касается наших соотечественников, украинцев и там, других выходцев из постсоветского пространства, те люди, которые пережили эту травму, они живут с посттравматическим синдромом, с которым никто не работал. И многие люди, они боятся сталкиваться опять с этой болью. Для них это открытая рана. Это травматичный опыт, который не хочется переживать вновь. Я своего отца, когда ему исполнилось 70 лет, на его юбилей повезла в Чернобыль. Для него это... я была готова к тому, что это будет ему тяжело, но не настолько. В общем-то, люди, которые вот старшее поколение, 40+, для них Чернобыль – это в первую очередь боль. И первая ассоциация – это боль. Я в результате работы пришла к такому выводу. Этим людям надо дать выговориться и выплакаться до приезда в зону отчуждения. То есть с этими людьми я начинаю экскурсию с вопросом, что для вас Чернобыль, а как вы пережили, а расскажите. Вот они рассказывают и, как правило, плачут по дороге в зону отчуждения, вот много таких, вот они испытывают определенный катарсис. И если они пройдут вот этот этап до прибытия в зону отчуждения, в самой зоне им будет легче уже испытывать новые какие-то чувства, ощущения и работать со своей памятью, со своей травмой. Все наши соотечественники, которые ездят, когда я смотрю список туристов в групповых турах, это люди, рожденные после 90-го года. Это молодежь. Для них Чернобыль – это не в их личном опыте. Поэтому они едут туда, опять же, без вот этого багажа боли. Им легче туда ехать. Для них это уже какая-то страничка истории, которая была давно перевернута. И они испытывают интерес. Это становится модно, это становится трендово. Это Инстаграм, это Урбекс Экспириенс, игра Сталкер, это приключения. Но, конечно, даже те, кто едут туда просто за селфи-фотографиями, они так или иначе в самой поездке узнают больше о Чернобыле, чем за всю предыдущую жизнь, чем могут рассказать все книги и фильмы о Чернобыле. Просто когда ты заходишь в заброшенное село и видишь вот эти брошенные, покинутые хаты, пустые, и глазницы окон разбитых, и понимаешь, что вот здесь эти люди жили, вот эта игрушка старая, ободранная, вот эти вот окна, они больше расскажут о трагедии, чем любая книга, любая страница. Молодежь, я предпочитаю немножко припугнуть радиацией до того, как туда приехать, потому что некоторые из них настроены достаточно легкомысленно к этой поездке, как к какому-то приключению. Они хотят полазить, пошариться. Это такой местный жаргон. Все-таки зона отчуждения – это место повышенной опасности, которое требует повышенного внимания. Не случайно человек должен быть совершеннолетним для того, чтобы получить доступ к зоне отчуждения. То есть в этом случае больше уделяю внимание технике безопасности. К моему большому сожалению, для нас отпуск, туризм – это в первую очередь развлечение. Мы хотим получить удовольствие, мы хотим расслабиться, мы едем за позитивными эмоциями. А Чернобыль – это все-таки вы туда едете не за позитивом, особенно если вы отсюда, из Украины. Что касается иностранцев, они могут себе больше позволить, они больше путешествуют. Им скучно ехать в Турцию на пляж, на all-inclusive. Они не собирали целый год деньги, не откладывали для того, чтобы свозить семью в Египет. Они могут себе позволить чем-то интересоваться. Для них это обучающий тур. Иностранцы, они настолько, опять же, разные. У меня самый молодой турист, это был 18 лет. Соответственно, это больше люди, которые едут за приключениями. Самому старшему было 96 лет. И это был турист из Соединенных Штатов Америки. Поэтому представляете себе диапазон просто бэкграунда, диапазон багажа, с которым приезжают эти люди. Они очень разные, особенно если это группа, то это определенный микс. И очень интересно, очень ценно наблюдать, как эти люди обмениваются опытом. Как тот, кто приехал с трагедией, он немножко обнуляется и облегчает свой рюкзак трагедии. А кто приехал совсем налегке, тот наполняет свой рюкзак какими-то тяжелыми мыслями и размышлениями. Но и место, на самом деле, наталкивает на очень глубокие размышления о нашей планете, о роли человека на этой планете, о нашей истории, о том, что мы потеряли такое важное место на территории нашей страны.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Елены Холоденко «Чернобыль туристический».
Напомню, мои собеседники – ликвидатор, пионер чернобыльского туризма Сергей Мирный, гид по зоне отчуждения Елена Гнесь, а также фронтмен киевской рок-группы «Камьяный гість» Юрий Верес, побывавший в Чернобыле в качестве туриста.
Дівчина полем йде сама, вечір спускається додолу. Очі порожні, в них пітьма, боса в лахмітті на півгола.
Эта песня называется «Твоя дорога». Юрий Верес, вокалист, фронтмен киевской рок-группы «Кам'яний гість», написал ее после экскурсии в зону отчуждения. Скажите, пожалуйста, Юрий, что вас так сильно потрясло в чернобыльской зоне? Что вы такого увидели, что дало такой вот мощный толчок творческий?
Наверное, вот это ощущение, когда ты находишься между жизнью и смертью. Почему? Потому что, в принципе, город мертвый, Припять взять, но одновременно он живой, потому что природа, птицы, животные из «Красной книги». Ощущение тишины какой-то такой вот, которое я давно уже не слышал. Вы слышите, насколько тихая эта тишина? То есть насколько она приятная, насколько она интересная? В городе такого не услышишь. И даже когда я выезжаю куда-то в лес, она там другая. Вот эти ощущения вот этого другого мира, вот эти настроения, плюс переживания, воспоминания событий 86-го года, хоть я тогда был и маленький еще, но я прекрасно помню многое, что происходило. И вот это пережить, увидеть эти улицы пустые, которые заросли деревьями, даже уже там на крышах растут деревья. Ну, то есть это что-то такое необычное очень. И печально. Ну, скажем так, поездка была не веселой. Она не была такой развлекательной. Это была очень глубокая поездка, которая перевернула внутри много чего, поставила какие-то новые предметы на полочки сознания. И после этого, ну, конечно же, ну, не могла не родиться песня.
Вы были второклассником, да, когда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. Что вошло тогда в мальчика-второклассника, когда это случилось? И чему было переворачиваться?
Тогда все перевернулось, потому что ты видишь испуганные глаза своих родителей. Это уже очень тебя совсем маленького тоже начинает пугать. Когда все говорят о том, что непонятно ли будет завтра, не будет, что, возможно, более серьезный взрыв, и тебя запихивают в какой-то такой автобус, набивают детьми и куда-то увозят на 3 месяца. Но это так. Конечно, ребенок не понимает, наверное, вот того, что осознают взрослые в этот момент. Но, тем не менее, я думаю, что все мои ровесники где-то вот что-то подобное ощущали. Это как бы продолжение пути. То есть я очень, с одной стороны, рад, что удается сейчас, есть возможность туда съездить, увидеть, например, ту же самую Чернобыльскую станцию своими глазами и прочувствовать главное. Потому что когда ты рядом с ней находишься, вот прям стоишь в 2 шагах, это такие ощущения очень необычные. А Припять необычная. Ты попадаешь в закрытую зону, ты ощущаешь, что вот город, это был один из самых перспективных городов там, Советского Союза тогда, где был мир, любовь, цвели розы, и тут щелк, все остановилось. То есть вот это ощущение, когда мир остановился.
Мир на паузе стоит.
Вечность, да. Ну, как бы, то есть все остановилось, и все. То есть эта зона будет навсегда закрыта вот для жизни человека, но она открыта для жизни животных, природы. Когда я смотрю старый поселочек Залисья, в котором дома уже потихонечку погружаются в землю, обнимаются лесом, потихонечку зарастает все, уже не видно там дорог, уже асфальт покрылся вот такой толщиной земли. То есть потихоньку-потихоньку природа возьмет свое. Мы сможем наблюдать за тем, как природа может жить самостоятельно, если туда не вмешивается человек, как все может возрождаться. Возможно, в будущем это самый чистый уголок планеты будет.
Песня «Твоя дорога». Как нашелся образ босоногой одинокой девушки, на которой лишь лохмотья, да, и у которой тьма во взгляде?
Ну, если вы побываете в Припяти, вы поймете. Нужно там побывать. Я скажу, что эта поездка, ну, хотя и поездки в зону называют безопасными, я не считаю их безопасными. Я считаю, что это довольно-таки осторожно надо относиться. Но я к тому, что вот эти ощущения, когда ты там находишься, если сравнить с образом, который отобразился в песне, в принципе, вот это Припять и есть. А там дальше вы уже себе раскладываете, почему вот тот пример, который прозвучал очень громко в 86-м году, этот взрыв и то, что мир чуть не разрушился, могли бы быть последствия намного серьезнее. И то, что происходит на востоке Украины сейчас, это тоже, я не знаю, что будет в будущем, вполне возможно, туда будут возить туристов, и те же самые печальные ощущения будут. Но максимально надо сосредотачиваться на том, чтобы вспоминать эту трагедию и понимать, к чему приводят вот такие промашки.
Скажите, пожалуйста, Олена, какие темы, кроме рожденных непосредственно атомной катастрофой, присутствуют в ваших экскурсиях?
Какие темы? Полесье – это наша колыбель нашей цивилизации. Безусловно, об этом стоит говорить. О том, что город Чернобыль имеет 800-летнюю историю. Первое упоминание города Чернобыль датируется 12 веком. Чернобыль еще древнее Москвы, возможно. Еще Чернобыль является одним из центров украинского хасидизма. Паломничество хасидов-евреев, и я обязательно об этом говорю в своих экскурсиях.
Почему вы говорите о том, что Чернобыль – это еврейский город?
Потому что в 19 столетии больше половины местного населения – это были как раз евреи. В этом городе находились и синагоги, и школы еврейские, и здание Кагала, и там же жили садики, то есть те люди, которые являются авторами, отцами хасидизма в Украине. Ко мне именно вот хасиды-паломники не попадали. Они не едут в Припять, они не едут на ЧАЭС. Их интересует только город Чернобыль и место молитвы, вот сакральное паломничество. В Чернобыле есть заброшенное еврейское кладбище, есть место массовых расстрелов евреев, свой Бабий Яр. И там около 400 человек были расстреляны в 40-х годах. Это тоже часть истории, которую, конечно, мы рассказываем. И понимаете, многие иностранцы, когда они приезжают в Украину, они приезжают специально для Чернобыля. Они проводят буквально 2 дня в Украине, один из которых они посвящают Чернобылю. Они Украину не видят особо, и Киев не видят. И для них Чернобыльская зона – это точка входа в Украину, в историю, в культуру и так далее. Поэтому мы говорим и о Голодоморе, и об истории независимости Украины, и об истории Киевской Руси. То есть мы глубоко корнями уходим в древность. А еще, безусловно, Чернобыльская зона – это одна из доминантных тем, это тема холодной войны, потому что там находится дуга. Русский дятел. Это загоризонтная радиолокационная станция, это огромнейший памятник холодной войны. Эту локацию, опять же, мы посещаем обязательно в своих турах. И да, раскрывается совсем другая тема. Это тема противостояния Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Тема войны, тема агрессии, об этом мы тоже говорим.
Манера изъясняться с миром у Сергея Мирного ироническая. В таком же тоне он писал свои книги, документальные «Хуже радиации» и «Живая сила», а также художественный роман и киносценарий «Чернобыльская комедия».
Вот чем юмор хорош? Он защитную эту оболочку снимает. И когда человек рассмеялся, он открыт. Не надо ему там рассказывать, там 100 тысяч жертв, это еще что-нибудь такое. Маленькую деталь, вот в этом состоянии, и она его проймет. И поэтому, вот, например, в наших турах я подвожу людей к лучшему, я считаю, в мире памятникам, ликвидаторам, героям Чернобыля, в городе Чернобыль. По географии он там в начале дороги. И так делают плохие гиды, там, плохих туроператоров. Они не понимают вообще, что они тут сделали, кто они такие, вообще, что тут происходило. Мы специально по окружной дороге объезжаем Чернобыль, они видят рыжий лес, они уже сами немножко перетрусятся. Пока проедут, вот приборы, они пищат, а мы рассказываем про закономерности радиационного загрязнения. На самом деле, это такой психологический тренинг по выживанию в случае аварии. Они видят тут этот колоссальный раньше саркофаг, сейчас вот этот конфайнмент, Припять, ну, короче, они все это видят. Им рассказывают про историю, что происходило, а что могло произойти, если бы эти люди так не делали. И уже потом, в конце, мы подходим к этому памятнику, а там памятник, он офигенный, и там несколько конкретных персонажей. Ну, мы такой ритуал выработали, у нас же списки есть, группы, там, ну, паспортные данные. Самый молодой член группы, по дороге мы там цветочки покупаем, он от именно группы, так сказать. Вначале подходим, и я рассказываю, а вот этот вот чувак был начальником, он знал, что там опасно, ну, это про работника ВС, и он мог послать любого из своих подчиненных пойти и закрутить этот клятый вентиль. Но он не мог отдать приказ другому человеку, послать его, ну, не то что насмерть, но, в общем, рисковать настолько сильно, и он сам пошел. Тоже надеялся на лучшее, но и то это стоило ему жизни. Но есть, зараза, вот в нашем мире полном, ну, всяких таких жалких личностей, которых нам постоянно тыкают изо всех средств массовой информации. Были и есть люди, которым легче самим пойти на риск, чем послать туда кого-то другого. И там про других персонажей. После этого вот этот вот самый молодой, которому часто 18 лет, приходит, ставит цветочки. И вот тут людей пронимает. Понимаете, не надо их грузить все время. Тоньше надо работать.
Среди гидов, которые возят экскурсии или туры в Чернобыль, есть, кроме вас, ликвидаторы?
Ну, я как бы уникальный случай, потому что я, когда все это начиналось, я был единственным гидом. Мы с моим напарником Ярославом Емельяненко, он занимался техническими вопросами, я занимался содержанием и, так сказать, ну, вот, собственно, общением с туристами. Ну, а потом пошло-пошло. Мы работаем с ликвидаторами, и более того, мы привлекаем ликвидаторов, просто они туда ездят как эксперты, как почетные гости. Раньше была возможность зайти в квартиру, где этот человек жил в Припяти, причем, ну, вот эти ликвидаторы, они еще очень часто профессионалы. И вот когда к нам группы там, ученых, студентов, такие более профессиональные группы, то мы всячески стараемся, чтобы произошла вот передача вот этого профессионального опыта. У нас работает, например, Алексей Бреус, оператор 4-го энергоблока, который взорвался, который вышел на смену через сколько там, 6,5 часов после взрыва, 8 часов утра, и отработал там целый день на этом 4-м энергоблоке, значит, заработал так легкую степень лучевой болезни. Закончил еще один университет, журналист, художник, продолжает вполне себе полноценную жизнь, в том числе передавать свой опыт. Есть такие люди.
Почему Чернобыль – это дорога, которая нас выбрала, и мы не можем отказаться от того, чтобы идти по ней? Юрий Верес.
Ну, потому что мы вольно-невольно оказались на этой дороге. Мы продолжаем идти, ну, это нормально, то есть точно так же, как мы идем дорогой, по которой там идет наша страна. У нас война на Востоке, соответственно, мы тоже вынуждены идти дорогой этой. У нас есть люди, которые что-то создают, творческие люди, мы тоже с ними идем этой дорогой. Чернобыль, трагедия, часть нас, это не то, что мы, скажем, выбираем, это как родился ты. Ты родился, вот ты такой, а как можно выбросить то, что является частью тебя, и отказаться идти? Вообще Полесье – прекрасный край. Своя энергетика там есть. Я думаю, что если бы даже не было трагедии Чернобыльской, я бы в те края ездил бы с удовольствием. Во-первых, у меня оттуда мама, папа, бабушки, дедушки вот из тех мест. Моя бабушка, она была художницей, занималась декоративным ткацтвом. И она в свое время, когда Чернобыль взорвался, потом в 91-м году выпустила работу, которая назвала «Спалах». Он был посвящен Чернобылю. Вот сейчас я ищу эту работу, пока найти не могу. Но вот ее работа из Киево-Печерской лавры здесь, в Музее народного искусства. И я вот после общения с вами я туда пойду, буду искать. И, видимо, внутри у меня, хотя я вырос уже здесь, но и когда я туда возвращаюсь, мне не хочется оттуда уезжать. Насколько там хорошо по энергетике. Я прямо это ощущаю. Вот если вы хотите что-то пережить, что-то ощутить, изменить в себе, вам нужно обязательно туда съездить.
То твоя дорога, не сховаешься від Бога. То твоя дорога, і тобі нею.
Вы слушали передачу Елены Холоденко «Чернобыль туристический». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Слово «фольклор» более 100 лет назад придумали англичане. В переводе оно означает «народное знание», «народная мудрость». Насколько мудра эта мудрость в современном мире? В передаче принимают участие интеллектуалы из Германии, Америки, Франции, Великобритании и Хорватии. Мой гость в пражской студии – хорватская писательница Дубравка Угришич. Живет она в Амстердаме. Ее романы и эссе переведены на дюжину языков, включая русский. Тема нашего разговора – фольклор и политика. Но сначала голос хорватской крестьянки.
Оде нама кажу, лилёд висиле еднаке.
Дубравка, в бывшей Югославии политика и политики мертвой хваткой цеплялись за фольклор. У него был, ну, статус чуть ли не государственной культуры. Почему?
Это не всегда, и это не только в наших странах, а это общеизвестный процесс. В других странах, цивилизованных, западных, он произошел в 19 столетии. Фольклористы, они говорят, что фольклор хаотичен, и что он фрагментарен, да? И такой всегда был, и что этот процесс связи между политикой и фольклором начался в начале 19 столетия. Политике нужен был фундамент так называемого национального бытия, национальной сущности, национальной субстанции. Я все эти слова смешные знаю, потому что они повторяются в нашей прессе. Фольклор подготовили для этого фундамента сами фольклористы, потом поэты, романтические поэты XIX века. Каждый народ с помощью своих поэтов делает такие подделки, которые потом превращаются, трансформируются в так называемые настоящие народные песни. Почему политики берут фольклор как фундамент? Он, конечно, носит как бы свои традиционные ценности. Он сам народ. А народ сам, он, конечно, прекрасный, он не испорченный, у него традиционные хорошие ценности и так далее, и так далее. Да? И даже кажется, что аутентичный фольклор не имеет никакого отношения к этому. Теперь в бывшей Югославии, в каждой среде, особенно, я сказала бы, в сербской, такой феномен так называемой новокомпонированной народной песни, по-новому сочиненная народная песня. Если что-то можно в Югославии было назвать индустрией, в смысле западного употребления этого слова, тогда она существовала, промышленность музыки. Если я теперь думаю о каком-то музыкальном прошлом или, например, о политическом прошлом Югославии с музыкального ракурса, тогда действительно мне кажется, что фольклором утверждался национальный идентитет, право на разницу. Вся Югославия плясала, чтобы доказать различие национальных идентитетов. Все эти богатые обмены фольклорных ансамблей, фольклор как часть физкультуры в школе, все эти танцы, чтобы сам народ не подумал бы, что он, кроме этого национального идентитета, хочет, может быть, политического, географического, экономического и так дальше. А что происходит сейчас? Опять та же самая манипуляция фольклором. Новые эти державы путем фольклора дают понять, что этот народ, освободившийся от тоталитарной, федеральной, репрессивной, как бы, Югославии, что он должен почувствовать радость, что вот он пляшет свою национальную пляску. Разве свобода фольклора, только своего, все, за что они боролись?
Дубровка, откровенно говоря, у меня в Советском Союзе было сильное отталкивание от фольклора. Всерьез я услышал и даже полюбил фольклор только в эмиграции. Вы любите фольклор?
Нет, так уж очень. Аутентичный фольклор. Конечно, красивая музыка. Вы очень правильно заметили. Действительно, как будто бы эмиграция изощряет наш слух, и мы начинаем узнавать мелодии. Я все время замечаю музыку, замечаю своих восточноевропейцев, замечаю вот венгров, которые играют на скрипку. Вот и все время угадываю, кто откуда.
Для вас, как для писателя, фольклор хорватский или шире балканский играет какую-то роль?
К сожалению, нет, потому что я не тот писатель. Но что касается самой музыки, я думаю, что балканская музыка, при этом думаю, вот как раз македонская, албанская, болгарская, что это, конечно, благо.
А у вас есть свои какие-то любимые мелодии или стихи фольклорные?
Кто-то меня заразил вирусом одной песенки. Это южно-болгарская. Я даже не знаю, это какая-то странная смесь между македонским и болгарским. Она мне понравилась просто потому, что она веселая, каким-то образом извращенная. Текст, музыка и крики, и вздохи играют роль больше, чем слова. Сите муже, сидой доше, у и, а мой смекле ёжга нема, ух леле бре. Эго иде от крчмуту, у и, дойде седна у зобницу, ух леле бре. Извърну се у жаркасе, у и, намаза га се смасълце, ух леле бре. Надой доше чавче тию, у и, ишу, ишу, чавче тию, ух леле бре.
Краще є удати, краще є удати, лєльо за Івана Бана.
Хорватская писательница Дубровка Угришич о политике и балканском фольклоре. Поет хорватская крестьянка.
Я чувсе тебе, я чувсе тебе, лєльо розмарин зелені.
Говорит французский литератор Луи Мартинес. Он родился и вырос в Алжире.
Мое алжирское детство проходило под разные звуки. По воскресеньям мама пела арии из опер и мелодии из мирового серебряного века. Зато на улицах в то время звучало другое. Радиофоническая, сентиментальная, ритмически бедная предвоенная музыка с джазовыми прожилками. То ли дело медленное ползание арабских голых пят по голой земле. Подземный гул проветривается и осознает себя в минимальном отдалении ступни от матери земли, в глухом ропоте какого-то упорного соития. Анапист пестом вбивается в землю, в уши, в души, в тела. То потом. Не уйти, не выскочить из ступы, где толчется что-то свое, не свое. Тревожно опленяет это напоминание о самых первобытных ритмических ударах. Молотьба охватывает все тело, передает ему вздрагивание зерна. Душа с гордым отупением топчется на месте. Вдруг, в память о чем-то извечном, извергается женский виск, горловое улюлюканье, под которое играют свадьбы и режут горло побежденным. Только что вспомнилась такая свадьба. Большая поляна в лесу, косо и злобно освещенная ацетиленом. Кругом сидят мужчины с масляным блеском в глазах. Кроме гостей француженок, баб не видать. Они на холмике окружают и визгами оглушают только что ставшую женщиной под ружейную стрельбу 12-летнюю малютку. На сидящих гостей надвигаются наемные плясуны и плясуни, одинаково ярко гримированные, с подведенными глазами. Они только что изобразили разбойничье умыкание ломающейся красавицы и теперь переходят к самому существенному. Стройные женственные танцоры прыгают и поворачиваются на лету. Женщинам не положено улетать. Они пятками льнут к земле и по очереди подходят к самым знатным арабским или французским гостям. Они сидящих угощают змеиными конвульсиями на месте, текущей перетасовкой всех брюшных мускулов. Под их потной медной кожей обнаженный живот бьется, как плотоядный зверь. Польщенный гость встает и ласковым плевком приклеивает банковский билет к лбу профессионально разъяренной вакханки. А билет немедленно сдирает чья-то мужская запасливая рука. Пыльно, пахнет жженым бараньим жиром, топот, виск, плач, зурны и волыньки. Восток ли? Сама земля своей кожей осознает и приветствует своих сыновей. Так ли давно их голые пяты оторвались от земли, в которую они радостно и благодарно вдавливаются? А может быть, именно такую свадьбу освятил чудом Иисус в Кане Галилейской?
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров», разговор о фольклоре. Это тоже музыкальный фольклор, валлийский. В Уэльсе народным инструментом считают арфу. Со мной в студии валлийский помещик Фрэнк Уильямс. Фрэнк, какие чувства вы испытываете, слушая арфу?
Тоска. Это раз. А второе, что возникает абсолютно сразу, это вежливость. Тоска, потому что валлийские народные мелодии, они выражают глубокую тоску нашего народа, народ эмиграции, бедный народ, который потерял все несколько столетий тому назад и прийти в себя как-то никогда не сможет. Тоска из-за того, что климат такой, из-за того, что диета такая, из-за того, что жизнь такова. Это феноменальная тоска. Дело все в том, что когда-то валлийцы, как и шотландцы, как и ирландцы, это был жизнерадостный народ. Если слушать фолклорную музыку Шотландии или Ирландии, это музыка народного гуляния. Люди гуляют, они сидят в кабачках, они празднуют. А наша музыка не такая. Почему? Потому что в XVIII веке для того, чтобы спасти культуру, валлийцы перешли в сектантство и сухой закон. Я никогда не забуду, как где-то я услышал два варианта фольклорной мелодии валлийской. Один вариант – это как будто это звучало до XVIII века, когда валлийцы славились своим аморальным образом жизни, как англичане считали, и своим пьянством. Для того, чтобы спасти, однако, язык, для того, чтобы спасти народную культуру, они все перешли в сектантство, где царил сухой закон и очень строгий образ жизни. И народная музыка стала частью высокой, так сказать, высокой культуры валлийской. Значит, мы играли не на скрипках или на гармошках, а на арфе. Что может быть более салонное, вежливое, чем арфа? Шотландцы, которые жили в горах, или ирландцы спаслись тем, что они жили далеко от этих людей-англичан.
Фрэнк, в государствах с тоталитарными и авторитарными режимами фольклор обычно используется демагогически, в целях пропаганды. В Уэльсе есть ведь свои националисты. Как они относятся к фольклору?
Они перешли в социализм. тоже с религиозным оттенком, вообще спасение человека, спасение мира, это тоже своего рода религия, как мы все знаем. Для них, конечно, народные творения – это уже часть этой религиозности. Я помню, как я задал один вопрос одному валлийскому культурологу, историку, о том, что движет валлийскую народную культуру. Если национальная культура Баварии движется пивом, если шотландская движется виски, российская или славянская вообще водкой, а с валлийской культурой как? Он на меня смотрел и злобно ответил: сектантство и сухой закон.
Фрэнк, вы выросли в потомственной семье помещиков. Русские, российские помещики, они обычно знакомились с фольклором благодаря прислуге, благодаря крепостным крестьянам, благодаря няням. А как вы познакомились вот с этим явлением, которое мы называем фольклор?
Это фестиваль народного творения. Это валлийский сабантуй. Мы ближе, наверное, как к татарам, чем к россиянам в этом смысле. Я через сабантуй приблизился, скажем так, к валлийской народной культуре. Дело все в том, что наша семья всегда жила в пограничной зоне. И в пограничной зоне никогда не говорили на валлийском языке. Это всегда было сильно акцентированный английский, но это всегда был английский вообще наверняка с 11 или с 10 века нашей эры. Просто дело все в том, что вот люди на границе всегда живут между двумя культурами. Их ненавидят и те, и другие. Это наша особость. Так что мы были очень далеки, и мы чувствовали отчуждение со стороны валлийцев от нас, потому что мы были им чужие, потому что мы были на границе. Так что мы не общались вообще с людьми валлийской культуры, хотя 10-15 километров от нас к западу это была сплошная валлийскоязычная культура, и там были орфисты, и народные орфисты.
Как все-таки вы относитесь к музыкальному фольклору? Снисходительно, покровительственно или просто эмоционально?
Валлийская народная культура – это поэтическая культура. Это словесное скорее, чем музыкальное. И словесная культура стоит на очень высоком уровне. И вот тот факт, что арфа является нашим народным инструментом, это просто показывает, что поэзия – это наша народная литература. Не проза, а поэзия именно. И очень тонкая поэзия. Так что вот если высота нашего народного творения – это импровизация стихов к мелодии на арфе, это очень много говорит о нас, как о народе.
А есть вообще у вас матерные, например, частушки? Есть, что исполняют под арфу?
Да.
Фрэнк Уильямс о валлийском фольклоре.
Что считать американским фольклором? Американский филолог-словист Эндрю Уахтел предпочитает говорить о фольклоре индейцев.
Образ американского индейца в американской культуре есть первый официальный, который преподается в школах, допустим, и на выставках в музеях и так далее. Есть второй неофициальный образ в головах всех американских детей и, конечно, был в моей голове тоже. Вот, официальный – это то, что индеец в Америке – это типа благородного варвара. Они здесь жили, конечно, до того, как мы, белокожие, приехали сюда. Они нас встретили, вроде бы, помогали. Вот первые из Англии бы умирали с голоду, написано у нас, если бы не помогли индейцы им и так далее. Но, конечно, в головах детей совсем другой индеец существует. Это тот кровожадный краснокожец. В русской культуре это в книгах Майн Рида. Мы не читаем эти книги Майн Рида, но мы смотрим американские фильмы, где есть ковбои и индейцы, которые постоянно борются друг с другом. Недалеко от моего дома был такой маленький лес. И мы очень часто, когда мне было 7-8 лет, мы встречались с кучей детей, разделились на две стороны, раздали всякие ветви в виде винтовок. Одновременно мы пели всякие якобы индейские песни, которые, конечно, совсем не были похожи на настоящий индейский фольклор. Но для нас это была вполне 100-процентная замена. Нам это было просто очень приятно. А еще, конечно, были другие моменты встречаться с индейцами в американской культуре, в детской культуре. Есть очень известный американский мюзикль «Питер Пан». Там есть хорошие индейцы, которые помогают детям против пиратов. Это совершенно, естественно, не похоже ни на какую реальность, но все американские дети это знают, и там есть очень известная, как бы, индейская песня, которая, наверное, возмущает всех настоящих индейцев, потому что она совсем не похожа ни на что. Песни американских индейцев, конечно, безумно интересные. В моей голове они не укладываются совсем в понятие американской фольклорной музыки. Они имеют экзотический оттенок. Они укладываются, допустим, в понятие мексиканской культуры, потому что мы знаем все про майи, про ацтеки. Тоже зависит, конечно, от части страны. На западном побережье, и особенно на западном, но, допустим, в южно-западных штатах типа Нью-Мексико и Аризоны, где довольно живая индейская культура осталась, для людей таких штатов индейская культура гораздо сильнее связана с их культурой, с их понятий культуры.
Ganz traurig bin ich gewesen, in der ganzen Welt rumgereist. Komm ich in mein Vaterland, wo ich bin so bekannt.
И еще один монолог о фольклоре рассказывает немецко-русский поэт Вальдемар Вебер.
По высочайшему указу все немцы СССР в августе 41-го были выселены за Урал или на крайний север навечно. Моему отцу повезло. После войны каким-то чудом или в результате ошибки чиновника, не знавшего географии, ему удалось из трудармии в коме СССР демобилизоваться по месту своего последнего довоенного проживания во Владимирский городок Карабаново и забрать туда свою семью. Под прикрытием здешнего царька, директора комбината, нуждавшегося в моем отце как специалисте и явно нарушавшим предписания отца народов, мы жили в постоянном страхе, что ошибка обнаружится и нас в наказание отправят куда-нибудь на Чукотку. На улице мы друг с другом по-немецки старались не разговаривать, только дома, в полголоса. О судьбе родственника, которым строжайше запрещалось выезжать с мест поселения без особого разрешения МВД, мы ничего не знали, но подавать в розыск боялись, не хотели привлекать к себе внимание. И вот однажды морозной мартовской ночью в нашу дверь постучали. Тихо, нерешительно. Первая реакция мамы. За нами пришли. Но отец сказал, так они не стучат, и пошел открывать. Кто там? Это я, Фрида. Фридахин. На пороге, в полусвете прихожей, виновато улыбаясь, стояла молодая женщина с крохотным чемоданчиком в руке, та самая тетя Фрида, которую мы, дети, раньше никогда не видели, и о которой, по рассказам мамы, знали, что она ужасно легкомысленная. Очутившись в объятиях мамы, она заревела и затараторила. «Еще немного, я с ума бы сошла. Мне так хотелось видеть всех вас. Как узнала, что вы живы и где живете, места себе не находила. Знала, что не выдержу, сбегу. Сумасшедшая! Тебя ведь поймают, посадят, расстреляют!» «Тоже плача», — сказала мама. «Я все устроила, у меня отпуск. Никто не знает, что я уехала. Соседка у матери в деревне. У меня в милиции знакомый есть, он обо всем знает. Поживу у вас недельку, никуда из дома выходить не буду. Так же ночью на попутке до станции доберусь». Было 4 часа утра. Я хорошо помню то свое ночное детское чувство. Смесь радости и ужаса на фоне страшной тайны, отделившей нас сейчас в этой квартире от всего остального, спящего вокруг мира. Мы уходили на работу, в школу. Тетя Фрида оставалась одна, старалась не приближаться к окнам. Когда мы были дома, и приходила молочница или соседка, тетя Фрида пряталась в кладовку. За 2 дня до ее отъезда умер Сталин. Всенародное горе глядело в наши окна черным флагом на фасаде фабрики, проникало в дом траурной музыкой из уличного репродуктора. По вечерам тетя Фрида забиралась к маме в постель, и они долго шептались. Двери в их комнату были открыты, и мы, дети, засыпали под их шепот. Но этим вечером они лежали, обнявшись, и молчали. Я думал, что они уснули. И вдруг я услышал голос тети Фриды, но не шепчущий, а поющий. Я не разбирал слов, только слышал, что слова немецкие. А потом я услышал голос мамы, более низкий, чуть запаздывающий за мелодией, как бы вторящий ей. Первый раз я слушал, как мама поет по-немецки народную песню. Когда их голоса сливались в терции, на душе становилось щемяще сладко. Никогда до сих пор я не слышал подобной музыки, такой простой и такой светлый.
Ай, Франц, was sagen die Leut, dass dich das Schießen so freut? Mei Leut sagen alle Zeit, Schießen geht weit und breit, und das Schießen geht stark im Schwang. Vom Spiegel lass ich mich nicht fangen.
Немецко-русский поэт Вальдемар Вебер, американский словист Эндрю Уахтел, валийский помещик и журналист Фрэнк Уильямс, французский литератор Луи Мартинес и хорватская писательница Дубравка Угришич в разговоре о фольклоре. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.